радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Девятнадцатого декабря исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, многолетнего генерального секретаря ЦК КПСС, долгое правление которого, получившее позднее имя эпохи застоя, и сегодня кажется многим золотым веком советского социализма и вместе с тем началом его краха. Социологические исследования последних лет показывают, что в российском обществе наблюдается тенденция к увеличению ностальгии по этой канувшей в прошлое брежневской эпохе. Соответственно, меняется и отношение к фигуре самого Брежнева. Теперь его снова и часто положительно вспоминают, жалеют, говорят о нем с любовным сочувствием. Вот тайнам этой любви народной и посвящена наша сегодняшняя передача.
Товарищи, условия, в которых мы живем и работаем, за последнее время значительно изменились. Иным стал советский человек, обогатились его знания, повысилась эрудиция, значительно выросли духовные запросы. В то же время расширился и арсенал средств, находящихся в распоряжении наших идеологических работников.
Жизнь Леонида Ильича Брежнева, и в частности долгие 18 лет, в течение которых он находился на вершине советской власти, уже удостоены своего описания в десятках книг и кинофильмов, в том числе художественных и интересных. Куда меньше освещена его посмертная судьба, история колебаний отношения к нему в обществе в последние почти четверть века. А между тем, эти колебания являются зеркалом не только прошлого, но и нашей современности. Уже за несколько лет до своей кончины Леонид Ильич, постоянно сам собой награждаемый и чествуемый, сделался при этом героем повсеместно рассказываемых анекдотов. Причем не хитрым и находчивым, вроде Василия Ивановича, пращуром которого являлся сказочный Иванушка-дурачок, и не глубокомысленным дураком-штирлицем, а всеобщим маразмирующим посмешищем. Через 3-4 года после похорон заговорили о брежневском застое, а надсмехательство над Брежневым стало нормой не только кулуарных анекдотов. Еще через пару лет его стали забывать. Новое время наплодило новых героев. По данным проведенного в 1989 году ВЦИОМом всесоюзного опроса, среди выдающихся деятелей страны с большим отрывом от остальных лидировало имя Ленина. Затем шли Петр I, Горбачев, Сталин и Суворов. А четырежды героя Советского Союза и не вспомнили. Вспомнили Леонида Ильича в 1997-м, когда на основе еще одного опроса фонд «Общественное мнение» составил список самых выдающихся деятелей в истории России. Брежнев занял в нем промежуточное 5-е место. Впереди оказались Петр Великий, Сталин, Ленин и раскрученная книжной и кинопопсой Екатерина II. Но важнее может быть то, что Брежнев в этом списке обставил и Хрущева, и Горбачева, и Андропова. А 3 года назад ситуация изменилась еще круче. Она, возможно, поменялась раньше, но никто не делал соответствующих замеров. Когда в 2003-м РАМИР провел всероссийский опрос о том, кого россияне считают самыми выдающимися после 1917 года лидерами страны, 39% опрошенных назвали имя действовавшего по первому сроку президента Путина. А вот второе место в рейтинге симпатий, это 10% всенародной любви, досталось Брежневу, обогнавшему и Ленина с 9%, и Сталина с 8%. Так что же случилось? Не с Путиным, это тема отдельной передачи о народной эротике, и не с покойным Брежневым даже. Что случилось с народом, который то якобы любил его, время было такое, поясняет мне, то не любил, то снова начинает любить. Пару лет назад даже памятник новый Леониду Ильичу поставили в Новороссийск. В чем он? Секрет этой народной любви. Первый отвечает мне моя коллега, доктор исторических наук Елена Зубкова.
Я думаю, что случилась очень простая вещь. Вот как раз несколько лет назад и в настоящее время вступает ностальгирующий возраст поколения. То есть люди, чья молодость просто пришлась на годы правления Леонида Ильича. Вот именно они, которые тогда были молодые, а сейчас, осторожно скажем, не очень, вот именно они задают как бы тон сегодняшней любви или нелюбви. Именно они сейчас возвели на пьедестал Леонида Ильича, сами того не понимая, что говорят они в сущности не о нем, а о том времени, когда все они были молодые, ну и почти здоровые. Ну, конечно, надо сказать, что и сам Леонид Ильич кое-что сделал для своего теперешнего рейтинга. Как это ни странно, лично к Леониду Ильичу, по большому счету, ведь ни у кого претензий никаких нет. Вот посмотрите, вот то самое словечко «брежневщина», по аналогии со сталинщиной, которую когда-то пытались вбросить наши публицисты, оно все-таки как-то не прижилось. Все-таки и Сталин, и Хрущев, и Горбачев как-то очень четко пропечатали свои эпохи, ну, можно сказать, оставили на ней свое клеймо. А вот о Брежневе такого не скажешь. Создается вообще впечатление, что тогда-то как раз все крутилось как бы само по себе. Механизм работал сам по себе, но, может быть, слегка смазанный нефтедолларами. А ведь это так здорово, когда все крутится само по себе, учитывая то, что мы называем российской ментальностью.
Известному правозащитнику Владимиру Буковскому жизнь в брежневскую эпоху сахаром не казалась. Правда, все начиналось еще раньше.
Я все время был или в тюрьме, или выходил из тюрьмы. Больше года я на свободе не был тогда, в те годы.
Справедливости ради следует отметить, что именно при Брежневе из личной санкции Леонида Ильича Владимира Константиновича Буковского выпустили на волю, обменяли на чилийского коммуниста Карвалана.
Да, это было много позже, это был уже 76-й год, а 60-е годы еще при Хрущеве, а потом при Брежневе я был все время в тюрьме, или выходил и опять садился. Вот такая у меня была жизнь.
Понятно, что к нынешнему нарастанию народной любви к Брежневу Буковский относится скептически.
Вот кого у нас любят, кого не любят, это большой вопрос. Кого скажут, того и любят.
Но про Брежнева вроде никто не говорил. Это же не Андропов, почитание которого поддерживают нынешние чекисты у власти. Кстати, несмотря на это, Брежнев в рейтинге симпатии этого самого Андропова обошел.
Ну, видите, у людей же есть манера придумывать, ностальгировать, понимаете. Ну вот, при Брежневе все было спокойно. Как нам говорили, при Сталине был порядок. При том, что этот порядок обеспечивался там 20 миллионами в ГУЛАГе, это, как говорится, никто не вспоминает. И то же самое здесь. Ну, вот было спокойно, вот понимаете, спокойно было при Брежневе, да? Что это спокойствие означало нищету, десятилетиями ожидания квартиры, стояние в очередях бесконечно. Это как-то забывается, все об этом уже забыли. А вот порядок был, понимаете? Ну, это все несерьезно. Я бы к таким вопросам вообще всерьез не относился.
Но все-таки они отражают некие перемены в настроениях народа. Так что же случилось с народом, спрашиваю я у знатока любви к вождям писательницы Ольги Трифоновой. Недавно по телевидению крутили сериал о жене Сталина, в основе которого книга Ольги Романовны.
Да с народом ничего не становится. Народ какой был, такой и остается. Ну, вы знаете, я думаю, что любили-то вот почему. Потому что, во-первых, знаете, что вызывало к нему симпатию? Ну, воевал. Это делало его каким-то понятным и придавало ореол. Тем более, что вот, да, писали о его каких-то подвигах там немыслимых. И у него звание было небольшое, что тоже вызывало симпатию. Не маршал, не командующий фронтом, а какой-то там полковник, подполковник, кто он был.
Настоящий полковник, как написали про него при открытии памятника в Новороссийске.
Ну и, конечно, извечное русское сострадание к больным и к пьющим, симпатия к пьющим. Вот то, что он остался памяти несчастным, заговаривающимся, падающим, которого подхватывали. Я думаю, что этот шлейф протянулся на долгие годы. Все очень симпатизируют. Нормально, так сказать, сострадают больным. Я думаю, вот это. Думаю, еще вот что. Странная вещь. Боязнь гражданской войны в генах. И вот я думаю, что динамика гражданской войны, я полагаю, вот, может быть, это очень смелое предположение, не исчерпана до сих пор. Поэтому такой была жестокая коллективизация. Вот Сталин как раз, мой герой, в кавычках, это очень хорошо понимал. Он использовал эту энергию, энергию, оставшуюся от гражданской войны. Но вот ее эхо и то, что вот Брежнев давал какое-то ощущение такой полудремы, ну вот какой-то стабильный такой полудрем, ну какой-то сон, забытье. Наверное, это, не знаю. Вот так я думаю все-таки.
Елена Зубкова дополняет.
Ну, наверное, было еще что-то. Вообще для любви и нелюбви, мне так кажется, очень важен финал. Вот тот самый момент, когда человек уходит, как он уходит, и главное, каким он уходит. А что тогда представлял из себя Леонид Ильич Брежнев? Он был стар и, в общем-то, почти немощен. И еще он все-таки был очень смешон. Это безумно важно, потому что над ним смеялись и его жалели одновременно. Вот жалели просто по-человечески. Вы вспомните, как мы все наблюдали за ним по телевизору. Вот дойдет или не дойдет, споткнется или все-таки все обойдется. Произнесет он, в конце концов, одолеет это неодолимое для себя словосочетание «социалистические страны». Или опять получится вот то самое, над чем мы все будем смеяться. И вы действительно смеялись. Вот как сейчас все потешаются и смеются и радуются по поводу Петросяна. Получается, что Брежнев на тот момент заменил народу Петросяна. Вот народ буквально оттягивался у телевизоров, наблюдая программу «Время». Еще и потому, что, собственно говоря, наблюдать тогда было особо и нечего.
Так что же, на одной жалости все держалось, и теперь на воспоминания о ней возвращается? Так недолго мне и Станиславским себя возомнить, потому что во след великому режиссеру хочется завопить. Не верю.
Мне кажется, что было не только это. Чем-то Брежнев все-таки нравился. И мне кажется, знаете чем? Брежнев, в отличие от его предшественников, того же Сталина или Хрущева, он как-то жил своей жизнью. Причем жизнью настоящей. По большому счету, ведь Леонид Ильич, ну, не был государственным деятелем. Не повернется язык назвать его таковым. Он был, ну, что-то вроде одного из нас, но только с медалями, и работал в Кремле. Он любил выпить, он азартно охотился, он гонял по Москве на автомобилях. Кстати, ценил женскую красоту, что тоже немаловажно. В общем, нормальный мужик. И все эти его обнимки с друзьями и недрузьями, все эти поцелуи, которые все публично наблюдали, собственно говоря, смутить и ввести в заблуждение не могли никого. Он был нормальный мужик. А мужиков в России, слава богу, еще любят. И я думаю, что пока в России среди старшего поколения преобладает все-таки женское население, у Леонида Ильича есть очень большой шанс стать настоящим лидером, попасть в лидеры. Ну, если не по жизни, то, по крайней мере, по рейтингу.
Так считает доктор исторических наук Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин предлагает несколько иной подход.
Ну, все-таки имя Брежнев или символ Брежнев, это все-таки лишь один из куста или связки символов. И важное изменение как бы во всей этой композиции. Отчасти вы это и представили, когда привели вот эти данные опросов разных исследовательских организаций на протяжении, в общем, довольно, ну, большого для отдельного человека отрезка времени. Во-первых, россияне или там советские не очень высоко ставили Брежнева и в свое время, когда он был жив, или сразу после того, как он умер. И не очень высоко ставят его и сегодня как политика. Но его значимость как символа держится высокой оценкой брежневской эпохи. Как бы не он окрашивает эпоху, а эпоха поддерживает его значение. Это, вообще говоря, довольно распространенные в советской жизни и советском сознании вещи. Но Брежнев не предмет любви, я бы сказал, но предмет очень сильной ностальгии, приукрашивания, всякого рода расцвечивания для большинства россиян, так называемая эпоха Брежнева. Ну, опять-таки, из нее, конечно, удалено все, что могло бы помешать этому раскрашиванию. Из нее удален дефицит, из нее удалены очереди, из нее удалены тогдашние, ну, правда, конечно, не сталинские, но все-таки вполне последовательные гонения на диссидентов, вызвавшие колоссальный отъезд из страны, ну, и так далее, и так далее. Вот это все убрано, и брежневская эпоха стала как бы временем, когда хотела бы жить, и хотела бы, чтобы жили их дети, большинство россиян.
Тогда встает вопрос о памяти народной. Почему из нее удаляется все, что, по словам Бориса Дубина, может помешать ностальгическому раскрашиванию брежневской эпохи? Ведь тогда происходило немало скверного, того, что в соответствии с нынешними публичными нормами повсеместно в России осуждается. Вспомните и подавление Чехословакии 1968 года, и афганскую войну, и борьбу с инакомыслящими, и изгнание из страны Солженицына, и ссылку Сахарова. Можно вспоминать и вспоминать, но этого не вспоминают.
Но можно еще добавить к этому и то, что в конце концов, казалось бы, должен был помнить народ. Тогда, когда колбаса мерилась палками или батонами, они в нормальных сейчас граммах, да, и когда вся страна устремлялась на электричках в Москву, потому что прокормиться можно было только здесь, как ни странно, об этом обо всем забыли. Потому что если говорить, ну, об Афганистане или о том, как третировали тех, кого мы называем инакомыслящими диссидентами, ну, казалось бы, бог с ним, ведь простому народу на это глубоко наплевать. Ведь сейчас постоянно поднимаются голоса тех, и это находит колоссальный отклик, чтобы снова ввести цензуру, такой, кого укоротить на телевидении. То есть это все нормально. И те, кто осуждали Брежнева, и тем, кому было неуютно при Брежневе, а такие люди были... Ну, тех, кого интересовала не только колбаса и, так сказать, забота о сегодняшнем дне. Такие люди были, но, увы, ни тогда, ни сейчас они не определяют настроение людей в России в целом. И, конечно, элементарная забывчивость. Это тоже присутствует. Поэтому меня нисколько не удивляет, что сейчас на Брежнева смотрят как на правителя Золотого века. Даже появляются такие книжки. И самое смешное в этих книжках, что вот недавно вышла книга, уже второе, по-моему, издание Сергея Симанова «Правитель Золотого века». И там совершенно серьезно, на самом деле смешно, пишется о том, что как было замечательно, что во главе стоял заурядный лидер. Вы только представьте себе одно словосочетание – заурядный лидер. И как нам всем было хорошо. И что Леонид Ильич Брежнев был миротворцем. А вот тут уже очень близко сравнение с государем-императором Александром III. И такие сравнения есть. И все было тихо, спокойно. Вот что самое интересное. А поскольку народ у нас получается так, по большому счету, исторически неграмотный, а память, увы, тоже историческая память, оказалась безумно короткой, то почему бы из Леонида Ильича не сделать нового героя? Кстати, кто-то в этом найдет даже и большой плюс, скажет, ну, слава богу, наконец-то не тоскуют по сильной руке, по товарищу Сталину. Уж пусть лучше ностальгируют по Брежневу. Все-таки как-то полегче было. Хотя страшненько, вы правы.
Так рассуждает сегодня историк Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин нынешнюю ностальгию по брежневской эпохе объясняет так.
Что правда, в том смысле, что это значимо действительно для большинства россиян сегодня, действительно, и это... очень долгое правление. В этом смысле, как бы оно есть некоторый синоним стабильности, устойчивости и так далее. Россиян в этом смысле не пугают слова застой, стагнация и так далее. Устойчивость, стабильность, предсказуемость, ничего неожиданного. Вот это в этом смысле ценится. Не реформы, не движение вперед, не возможность обогащения жизни, ее там усложнения, больше интересности. А вот это стабильность, предсказуемость, рутинность, повторяемость. И кто же лучше, чем Брежнев это воплощает? Или, точнее, брежневская эпоха это воплощает? Говоря более серьезно, уже как социолог, отчасти как политический социолог, могу сказать, что, в общем, брежневская эпоха – это есть эпоха кристаллизации советского. Не сталинская, не тем более хрущевская, а именно брежневская. Вот советское кристаллизовалось тогда. Оно стало привычным, оно стало мирным, забылась социальная цена того, что произошло. На место войны встала победа, это совсем другая вещь. Какой-то уровень жизни относительно урбанизированный, относительно благополучный, относительно образованный. Все-таки при Брежневе страна перешла уже в разряд как бы стран, где достигнут более-менее всеобщий уровень среднего образования, большая половина населения живет в городах, телевизация, начало какого-то семейного и домашнего благополучия. Уже стало можно как бы, пусть там дефицитно, с чертова хода, но там достать какую-нибудь особую люстру или какой-нибудь там особый воротник или дубленку или еще что-нибудь. А это уже хлопоты совсем другого порядка. Так жить можно. Вот население почувствовало, что так жить можно. И все это, и политический режим, и его символ Брежнев, и ощущение того, что это надолго, и ощущение того, что, ну, так или иначе, но вот так жить вполне возможно, не душат, отпустили. Вот все это вместе, конечно, определило тогдашнюю оценку большинства. Я думаю, что раньше какой-то серьезной смены ни одного даже, а, видимо, ну уж по крайней мере, двух поколений, вся эта картинка, и он как часть этой картинки, картинка советского, она не уйдет. И это, как некоторый центральный камень, держит на себе всю картинку советского, с которой и с которым произошло примирение в эпоху Путина. Большинство населения, вопреки тому, что оно думало в 89-м, 90-м, 91-м годах, приняло, что мы советские, такие мы есть и такими будем, и не собираемся быть другими. Поэтому до тех пор, пока не сменится одно-два поколения, и люди перестанут чувствовать все это наследие, весь этот груз как бы своим собственным, от него несколько отойдут, и, соответственно, если будет параллельно идти работа вот этой демифологизации, демистификации, собственно, интеллектуальными силами российскими, в том числе масс-медиа, которые сегодня заняты абсолютно обратным, укреплением этой мифологии советского, поддержкой. До тех пор, я думаю, и образ Брежнева, такого социального золота, будет таки держаться в коллективном сознании.
Социолог Борис Дубин, историк Елена Зубкова, писатель Ольга Трифонова и правозащитник Владимир Буковский в передаче «Брежнев. Тайна любви. Народной». Программа «Разница во времени». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве прошел марш «Несогласных». Задержано около 50 участников акции, в основном активисты национал-большевистской партии и авангарда «Красной молодежи». По данным объединения «Другая Россия», сотни человек были задержаны еще до начала митинга. Всего в акции участвовали более 3000 человек, сторонников демократических и леворадикальных партий и движений. Союз правых сил не намерен вступать в коалицию с партией «Яблоко» на региональных выборах в марте 2007 года, заявил на съезде СПС лидер Никита Белых. В Ленинградской области потерпел катастрофу спортивный самолет Як-52. 3 человека погибли. Еще 2 человека погибли в Подмосковье в результате падения вертолета. В десятках российских городов прошли акции протеста против запрета на праворульные автомобили и против коррупции в ГИБДД. В Севастополе около 700 человек провели акцию протеста против возможного вступления Украины в НАТО. Протестовавшие требовали проведения официального референдума по этому вопросу. В субботу в Крыму проходил неофициальный народный референдум на эту тему, итоги которого не будут иметь юридической силы. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал провести досрочные выборы главы парламента автономии. В нынешнем политическом кризисе в стране он обвинил правящую группировку «Хамас». «Хамас», в свою очередь, обвиняет Аббаса в подготовке государственного переворота. В Багдаде проходит конференция по национальному примирению в Ираке. Главная тема – урегулирование конфликта между суннитами и шиитами. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил за присоединение Турции к Европейскому Союзу.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмо из Ростовской области. «Предсказываю, погибнет наш народ не от всеобщего потепления, не от остывания солнца, не от козней американцев, иудеев, поляков, прибалтов с грузинами. Пропадет он от собственной глупости и невежества, от ненависти друг к другу и к нормальным людям и странам. Не будем сегодня трогать наших небожителей, а пройдем по земле от моего дома, квартиры на четвертом этаже, до предприятия, где работаю. Утро, 7:20. Пищит будильник. Подъем. Что голова? В порядке. То ли соседей не было дома этой ночью, то ли они все спали и потому не стучали в свои стукалки. И дымом от сжигаемого мусора ночью, можно сказать, не смердело, и машины не часто клаксонили. Западную форточку можно открыть. Мусорка перед домом хотя и горит, но дым сегодня валит в сторону соседнего дома. Выхожу. Лестничная клетка, как обычно, заплевана. Другие этажи выглядят примерно так же, но ни один сегодня не заблеван. Красота. «Вышел из подъезда», — продолжает автор. «Решетка для чистки обуви украдена давно. Вместо нее яма. Слой шелухи от семечек. Обхожу справа горящий мусор перед своим домом. Мусор состоит из пластиковых бутылок, мешочков, другой буржуйской синтетической укупорки и апельсиновой кожуры. Дым таких костров смертелен. Обращался как-то к нашим дворникам. Господа, посмотрите на себя. У вас лица людей, отравленных монооксидами с диоксинами. Вы убиваете себя и заодно меня. А чё тебе? Куда мусор девать? На северо-запад не пробиться. Перед строящейся пятиэтажкой полыхает огромная куча мусора. Буду обходить. Двигаюсь мимо недавно срубленной церквушки и загаженного леска. Из церквушки вышел черный человек и ударил в колокол. Что за чудный звук? Висит на дереве кислородный баллон, и человек лупит по нему стальным прутом. Подхожу к ресторану «Эдем». Тихий мрачен Эдем в утреннюю пору. Ничто не гремит, не слышно стрельбы. Впереди меня плывут две девушки, беседуют. Их язык понятен только тем, кто прошел тюрьму, армию, милицию и советские предприятия, то есть всем. Прохожу мимо чистенькой частной стоматологической поликлиники. Недавно лечили меня здесь. Деньги взяли реальные, но в городскую советскую меня теперь и на веревке не затащите. Не знаю, читать ли дальше. Все тоже. Горит мусор возле мясного магазина, горит возле булочной, где грузчик с сигаретой в зубах таскает лотки с хлебом. Горит возле магазина запчастей, где неподалеку лежит с вечера пьяный. «Народ ведет войну против самого себя», — пишет автор. «По трассе Ростов-Баку несутся смертельно опасные для пешехода иномарки. И опять же, слева и справа от дороги, и везде, куда достает взгляд, эльбрусы мусора, пластиковая тара, обувь, битый кирпич, куски асфальта, автопокрышки, лазерные диски, остовы компьютерных мониторов. Внимание! А чего нет в мусоре сейчас?» В мусоре нет алюминия, меди, стали, маленькой проволочки не найти, нет металла, нет как нет, и точка, потому что металлы принимают в пунктах вторсырья. Вхожу в ворота ГСК, жгут мусор и здесь. Вот мой гараж. Ворота посечены осколками гранаты РГД-5. Сосед пытается что-то рассказать. Слова грязные, но зато чисто русские, как говорил наш патриот Ж. Окурки швыряются под ноги, за ними шлепают плевки. Кто даст ответ? Как жить в этом царстве Гадеса? Так заканчивает свое письмо на свободу этот ранимый человек. Гадес — это сказочный царь подземелья, куда никогда не проникает свет. Автор следующего письма просит не называть его, а город, из которого пишет, назвать «да хоть Урюпинском». Самые успешные предприниматели у нас – это глава города, нынешний начальник милиции, бывший начальник милиции, начальник налоговой инспекции, заместители главы, бывшие заместители главы. Да что я перечисляю? Вы их сами можете назвать. И этот список не зависит от имени города. О какой честной конкуренции здесь может идти речь? Вот на днях стало всем известно, мэр Томска – очень-очень успешный предприниматель. А что супруга начальника Москвы в один день стала талантливейшим предпринимателем, известно давно. Наши буржуи сначала отнимают у людей работу, а уж потом создают рабочие места. Внедрение ими научно-технических новшеств – это просто подшивка журнала «Крокодил». Наш не разорится, завтра опять ему деньги принесут просители или рабы. И что это за атавизм? Деление на богатых и бедных, продолжает автор. Людей надо делить на тех, кто зарабатывает своим трудом, и тех, кто грабит первых. В этом смысле между мной и Биллом Гейтсом нет разницы. И он, и я зарабатываем деньги своим трудом. Только он зарабатывает больше всех в мире, а я больше всех на моей лестничной площадке. А можете вы представить себе меня конкурентом предпринимателю начальнику милиции? Умереть можно от смеха или внутричерепной гематомы. Такой конкурент, в кавычках, сейчас и лежит в нашей городской больнице. Выживет, не выживет. Отказался платить уважаемым людям, заявив, что у него все по закону. Такой вот у нас свой путь, своя демократия и свой рынок, пишет слушатель «Свободы» из города, который просит назвать «да хоть Урюпинском». Единственное, что сегодня могу сказать в связи с этим письмом, этот путь, эта демократия и рынок, будь они неладны, свои не только для России. Пока общество, любое общество, не выгребет из нищеты, милицейские начальники да супруги мэров остаются самыми успешными предпринимателями. Выгребают, правда, не все, во всяком случае, на наших глазах и на нашей памяти. А Россия таки выгребает на наших глазах. Вспомним чистенькое частное зубное заведеннице, о котором рассказал нам автор предыдущего письма. Деньги, говорит, взяли реальные, зато и обошлись с ним по-человечески, и лечили, а не делали вид. Значит, он уже заработал на такое обхождение, уже может позволить себе эту блажь, и заработал честно. И на него, то есть на возникновение спроса, откликнулся предприимчивый зубник, наладил предложение, трудится, хоть мысленно и плюется, когда дает на лапу тому же начальнику милиции, чтобы не загубил росток нормальной жизни. А почему нельзя, почему не получается по-другому, и не только в России, а везде, где примерно такой уровень бедности, вопрос особый, научный, а, впрочем, и житейский. Что-то может чуточку проясниться, по-моему, если сказать не уровень бедности, а заряд бедности. Заряд бедности – это заряд страха в людях, покорности, уныния, равнодушия к себе, к окружающим, ко всему миру. Этим пользуются полные жизненной силы хищники. Они постепенно накапливают богатство. Они считают его своим, но работает оно как общее, ведь возле него копошатся, на него трудятся множество обыкновенных людей. Эти люди, постепенно выбиваясь из нищеты, поднимают головы, расправляют плечи, и вот уже то один, то другой, пусть сначала с риском для жизни, говорит хищнику: «А пошел ты!» Так возникает и утверждает себя то, что называется средним классом. Наберитесь, друзья, терпения. Вот что могу сказать тем слушателям, что пишут на «Свободу» переполненные негодованием письма о русском пути. Но терпение, конечно, не скотского. Правда, это им говорить неуместно. Кто пишет на «Свободу», тот чем-чем, а скотским терпением не отличается. В прошлой передаче я прочитал письмо от нашей слушательницы из Киева, назвал ее Натальей Ивановной. «Разве частная собственность воров должна быть священной?» – писала она. «Конечно, забрать. Конечно, поделить. Забрать награбленное, поселить их в хрущевке, запретить работать руководителями. Государство создает все условия для негодяев. Нашу страну добивает абсолютная безнаказанность преступлений. Социальную справедливость можно реально создать». Наталья Ивановна выражала уверенность, что это сделают когда-нибудь настоящие отцы нации. Пока что их нет, но они обязательно, мол, родятся. Я сказал, что надеюсь на время, а не на будущих отцов. Нельзя было не согласиться с Натальей Ивановной, что именно государство создает все условия для негодяев. Но нельзя было не заметить, что думает оно при этом об одном – как бы не дать кому-то неправедно нажиться, как бы никого не выпустить из-под надзора. В итоге и получаются райские условия для воров и взяточников, и почти невозможно вести дело честно. Законы нарушают, в общем, все. Я повторил свою любимую мысль. Если верно, что благосостояние народа растет вместе с ростом общего богатства, а это верно, это видно невооруженным глазом, то заботиться надо в первую очередь не о дележке, разумеется, самой справедливой, а о производстве, о накоплениях. Наталья Ивановна тут же мне ответила: «Почему вы говорите, что никто, включая Христа, не может у нас вести честный бизнес? Зачем так утрировать? Под суд надо отдать не мелких предпринимателей, где-то схитривших в отчете, а настоящих преступников, тех, кто разбавляет водой бензин, делает колбасу без мяса. Эти деляги получают миллионы на чудовищном обмане. Бывший чемпион мира по велосипедному спорту Колумбет честно шьет спортивные шапочки и домашние тапочки. Сын моей подруги выпускает тару, которая очень востребована. Трудится он честно, рентабельность у него невысокая, но многих кормит. А хваткий негодяй будет убивать собак и шить тапочки из них, уничтожать лес на тару. Неужели их, таких оборотистых, надо приветствовать? Пусть хоть всех собак переловит, зато создаст много рабочих мест. Почему вы так склонны уважать деловую хватку пройдох?» — обращается ко мне эта слушательница. «Разве только дом, строящийся на украденные деньги, оправдан тем, что создает рабочие места? А что, дом, строящийся честно, не требует кирпичей и труб? Какие законы заставляют человека продавать толченый мел, как редкое заморское лекарство, за баснословные деньги? Понять и простить предпринимателя, выдающего зарплату в конверте, можно. Да, способствуют этому непомерные налоги. А если подлец наливает воду из крана и продает ее по цене натуральной минеральной, то радоваться тому, что он построил себе дворец и тем самым увеличил общее богатство страны, мог бы только Макиавелли с его вполне современной моралью. Во всех сказках мира бедные, благородны, добры и заслуживают награды. Богатые же выведены алчными, толстыми и глупыми, и недостойными уважения». Один слушатель когда-то советовал мне отзываться на такие письма по-хамски. «Ну так и отдавайте их под суд, если считаете, что надо. Я-то здесь при чем? Радио «Свобода» тут при чем? Кого, по-вашему, надо, того и судите. Какие, по-вашему, нужны вам порядки, такие и устанавливайте. Меняйте своих судей-взяточников, растленных министров, алчных и жестоких олигархов. Кто вам не дает?» Но такой ответ не только хамский. Он неверен по существу. И люди, которые пишут такие письма, делают большое дело. Они подстрекают нас против зла. Они освежают вечный вопрос о добре и зле. С добром понятно, но зачем зло в мире сём? Я, например, не знаю. Знаю другое. Человек – существо не действующее, а реагирующее, как сказал много лет назад один американец. Люблю повторять его слова. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Легко ли заставить его делать запасы, если он не страдал от голода?» Никто не знает, сколько убытка и унижения должны причинить ему воры и бандиты, чтобы он пошел на них с дубиной и больше не выпускал ее из рук. Никто не знает, как должны распоясаться губернаторы и мэры с их женами, чтобы население решилось их маленько поучить и с должным постоянством повторяло эти уроки впредь. Никто не знает, сколько человек должно умереть от СПИДа. Никто не знает, сколько жителей, да хоть Урюпинска, должны погибнуть от дыма горящего мусора, чтобы оставшиеся в живых стали употреблять его в дело, а не жечь, как дикари. «Доколе, о Господи, ты будешь терпеть все это безобразие», — вопит человек с библейских времен. «Дотоле», — отвечает он густым печальным голосом из-за облаков, — «доколе ты сам мне не поможешь». Есть анекдот на эту тему, мудрый анекдот, о лотерейном билете и еврее. Кто знает, пусть расскажет тем, кто не знает. Тогда у человека остается только один вопрос. «Зачем же ты, о Господи, сотворил меня таким толстокожим и ленивым?» Мне пока не довелось познакомиться с ответом Господа. Думаю, он сказал бы так. «А затем я сотворил тебя таким, чтобы ты не кипятился по пустякам». Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из следующего письма прочитаю только три строки. Я вообще вслед за Фромом вижу аналогию между жизнью человека и человечества. Сейчас самые продвинутые человеческие общества вошли в возраст первой молодости, а самые непродвинутые бушуют, как трудные подростки. Один наш слушатель, отставной военный инженер, зарабатывающий теперь на жизнь больше руками, чем головой, увлекся языкознанием, чтобы, по его словам, голова не простаивала, и затеял со мной переписку на больную для меня тему — ударение, грамматика. Отличался на первых порах исключительной беспощадностью к нарушителям, в последнее время несколько успокоился, сделал, пишет, неожиданный для себя вывод — грамматика выводится из языка, а не язык из грамматики. Или сначала было слово, а потом грамматика. Это особенность любительства. Человек не выбирает прямого пути к знанию. Начинает с чтения не учебников в правильном порядке, а первых попавшихся текстов, лишь бы они имели какое-нибудь отношение к предмету его интереса. Такого человека можно понять. Читать иные учебники трудно и скучно. А если тебе уже не обязательно их читать, то это и есть счастье. Такая посещает тебя иногда ночная мысль. А потом бывает грустно, как заметил в стихотворении на эту тему Александр Трифонович Твардовский. Еще письмо о языке. «Уважаемый Анатолий Иванович, я вас немножко подразню своей дотошностью. На вас, как на ту старуху, нашла проруха. Вы употребили выражение «более-менее», что вроде бы еще не стало литературной нормой. Надо писать «более» или «менее». Я быстренько пробежалась по словарям и выяснила, что говорить «более-менее» уже можно, а писать вроде бы еще нет. Заодно хотелось узнать, как будет правильно, где-то в конце дня или примерно в конце дня. И правильно ли применять выражение «спеленатый малыш»? Делюсь с вами ответами справочной службы русского языка. Сочетание «более-менее важный», «где-то в конце дня», «спеленатый малыш» являются разговорными. Сочетание «более или менее важный», «примерно в конце дня» – общеупотребимы. Но все к тому идет, что и писать будут более-менее. Уже ведь сформулировано то, что заметно любому, кто внимательно посмотрит. Упрощение, опрощение – одно из главных направлений развития, говорится в этом письме. Как известно, самый большой дока по части самоупрощения – английский язык. Молодой украинский полиглот Богдан Рудой по собственному методу частотного штурма выучивает любой язык за 3 недели. Он говорит, что легче всего ему было выучить американский английский. Это один из самых простых языков в мире, и в то же время самый богатый, и в нем уже миллион слов, в русском и немецком по 150 тысяч. Американцу почти недоступна злоба, которую у нас вызывает чья-то неправильная речь, лишь бы можно было понять, что ты хочешь сказать. Простоту и богатство американского английского Богдан объясняет тем, что американцы – самый свободный и неуемный в творчестве народ. Язык этого народа почти утратил правила, тогда как в русском их столько, что за время его изучения, говорит Богдан, можно было бы выучить десяток других. Правила, прежде всего мелкие правила, их в русском 1200, закрепощают язык. В украинском мелких правил чуть-чуть меньше, Украина ведь чуть-чуть ближе к Западу. А в финском, который долго находился, как говорит Богдан, на периферии цивилизации, мелких правил вдвое больше, чем даже в русском. Правда, язык китайцев, который далеко не самый свободный народ, тоже относится к числу простейших, но это, наверное, другая статья. В письме женщины, решившей подразнить меня своей дотошностью, я нашел крошечное исследование слова «самоутверждение» в русском и английском языках. Англоязычные психологи-толкователи, пишет она, считают самоутверждение, если не положительным, то и не отрицательным качеством. Российские же это качество не жалуют. В его определение вставили предостережение, самоутверждение, стремление индивида к достижению и поддержанию определенного общественного статуса, часто выступающее как доминирующая потребность. Это стремление может проявляться как в реальных достижениях в той или иной области, так и в отстаивании своей значимости перед другими путем лишь словесных заявлений. Интересно, что это осудительное определение, говорится в письме, самое популярное в русском интернете. Английский язык различает три вида самоутверждения, русский – один. Здесь видно, что культура свободного общества спокойнее и внимательнее относится к самоутверждению и охотнее признает право личности на него, чем наша, пишет эта дотошная слушательница «Свободы». В последнюю очередь сегодня вы услышите письмо из тех, которые мне очень не хочется читать даже про себя, не говоря уже о том, чтобы вслух. Но они еще иногда приходят, и ничего с этим не поделаешь. Пишет господин Бабий. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Все знают, что была и есть сейчас холодная война, которую ввели США против СССР, имевшего свою историческую позицию. Развалили СССР, но этого мало, нужно развалить Россию, так как она имеет слишком уж большую территорию. Развалив Россию, с осколками будет легче разобраться. Сегодня, Анатолий Иванович, это стержень внешней политики США. Лукашенко почему плохой? Хочет создать союз с Россией. На Украине правительство хорошее, так как во всем слушается США и ведут антироссийскую болтовню. Слушают вас грамотные люди, которые жили и при социализме, и при рыночной экономике. Они способны правильно сделать оценку эффективности обоих режимов. А вас можно понять, ведь Радио Свобода финансируется Конгрессом США. Да, Анатолий Иванович, США развалили Союз и свели к нищете многие десятки миллионов людей на многие десятилетия. Президент Рейган объявил всенародно, что главной целью своего президентства ставит развал СССР. Были потрачены огромные средства американских налогоплательщиков. Радиостанция «Свобода» также много лет вносила свою лепту в развал Союза. Память об этом будет передаваться через многие сотни лет, так как слишком большой ущерб был нанесен народам. Не нужно вещать глупость, что Советский Союз был обречен. Советскому Союзу нужно было всячески помогать. Тогда и башни до сих пор бы стояли. Сегодня США остались один на один со многими врагами. Да, Анатолий Иванович, рыночная экономика долбаная. Социальную справедливость никто не отменял. Чем теснее будет жизнь на земном шаре, тем острее будет возникать лозунг «Кто не работает, тот не ест». Предвижу катастрофу США. Вначале рухнет доллар, затем экономика, а кругом одни враги. Демократия не едина. Существует целый рынок различных демократий. Одна из многих разновидностей не лучшая. Демократия по-американски. Для внутреннего потребления одна, для внешнего другая. Я инженер и неплохо знаю философию, как западную, так и советскую. Вас тоже учили философии в МГУ. Умнейшие люди учили, профессора. Но вы все забыли. Надеюсь все же, Анатолий Иванович, что ваше мировоззрение и то, что вы вещаете по радио «Свобода», вещи разные. Господин Бабий чуток отстал от жизни. Лукашенко уже хочет создать союз не с Россией, а с Украиной, причем в пику России. Во всяком случае, так можно было понять его недавние выкрики. С Россией, впрочем, у него тоже есть союз. Правительство в Украине сейчас совсем не то, о котором 2 года назад мечтала оранжевая революция. Оно бело-синее. Ничего оранжевого не принимает на дух, с Россией дружит, правда, и Америке не грубит. Странно, что этот слушатель не приложил к своему письму доктрину Даллеса, ту самую, которую выдумал советский писатель Иванов, но не для Даллеса, а для одного из героев своего романа «Вечный зов». Этот герой – враг советской власти, внутренний враг. Под конец войны замыслил вместе со своими сообщниками разложить советский народ изнутри и поделился этим замыслом с другим героем романа – положительным. Не побоялся поделиться таким грандиозным антисоветским замыслом с настоящим советским человеком. Шустрые кремлевские ребята взяли эту страничку романа, прицепили бирку «Доктрина Даллеса» и пустили в родной народ, чтобы, значит, знал, кто его портит, подбивает пьянствовать, не почитать старших, валять дурака на работе, любить порочную буржуазную музыку и всякий абстракционизм вместо советского реализма. И вот уже четверть века, если не больше, эта страничка советского романа, одного из худших, говорят, советских романов брежневского времени, гуляет по 6-й части земной суши, то и дело достигая в письмах слушателей радиостанции «Свобода». У микрофона радио «Свобода» был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18, Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Многие нередко лучшие представители нашего народа уехали из страны и до сих пор не вернулись.
Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки.
Бойкот выборов. Единственный выход есть по выборам декабря 7-го.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вельми хутко.
Очень скоро Белоруссия вернется в европейскую семью. Диктатуры не имеют исторического будущего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах
7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».